Глава 9. Ну что может пойти не так? Я на слова Галатиана только и вздохнул. Я очень хотел, чтобы все так и оказалось. Проще пареной репы. Тогда мы, покончив с тварями, сможем вернуться в Бантос и отдохнуть. Надеюсь, сам переезд в Дволгуин король этой же ночью не затеет? Тимпул собирался было поведать нам еще что-то. Видно было, что настроение у него говорливое, но тут прибежал посыльный от короля. Перфундару сообщили о нашем возвращении в Бантосу, и он потребовал немедленно отправляться на зачистку так полюбившегося ему древнего города от Виндиго. Тимпул тут же забегал, как подстреленный, напрочь забыв про досужую болтовню. А нам что? Наш отряд и так был готов выступать. Только обновили эликсиры в сумках, да подобрали в таверне ассасинов, которые весь день вели разведку по моему заданию в подсказанных картографом местах. К сожалению, они тут же доложили, что ни орков, ни гномов не видели, и что все локации, куда сами могли добраться, разведали, дальше нужна помощь Анфира по их заброске. Выступить смогли только через 15 минут. Вроде все и были на словах готовы, но, как положено, только на словах. К тому же давно уже Перфундар не собирал войска в бой, да и что осталось от тех войск, что он раньше водил в походы? Практически вся армия обновилась за счет спасенных мной пленников. Еще час потратили в ночном лесу, охотясь на ночных оленей. Вначале я сделал ошибку, доверив это дело Перфундару. Решил, что мы пока что посидим тихонько и подремлем, чтобы немного отдохнуть. А уж целый король разберется, кого на это дело отрядить. Куда там? Операция по поимке оленей в ночном лесу провалилась, и король прислал ко мне посыльного с приказом помочь. Понятно, почему все так криво получилось. Прежние профессионалы на службе Перфундара оказались повыбиты войной, и охотой занимались просто посланные в лес солдаты. А у них не было такой вундервафли, как мой принц с его радаром. Оказалось, что даже эльфы в ночном лесу, приняв эликсир на ночное зрение, способны скорее спугнуть оленей, чем найти их и затрофеить. С принцем дело пошло быстрее. Он быстро нашел олешков, а мы, окружив их, затрофеяли. Тут же со свежими тушами поспешили к Дволгуину. Вспоров брюхо, оставили туши у едва заметного в ночи выхода из туннеля, который, по словам наших проводников, и вел в старинный город. И тут же отошли на 200 метров, прячась в окрестных скалах. Со скалами тут все было хорошо, их было очень много. Впрочем, гномы в других местах свои хоромы не строят. Я, отправив дежурить к туннелю принца, дал команду отряду отдыхать. Если что, он нас предупредит, и мы будем полностью готовы действовать. О страшных тварях, неуязвимых к магии, уже знал весь отряд. Так что долго просыпаться после сигнала тревоги никто не будет. Описание Виндиго всем внушило уважение. Тем более, что действовать Перфундар собирался своими силами, в чем тоже был смысл. Ему надо было проверить, на что годится только что собранная армия. Ну а меня с отрядом он попросил быть на подхвате, на всякий случай. Если взять нашу схему за букву «П», то туннель был у ее ножек. Мы у верхушки, а войска Перфундара по бокам, рядом со входом в туннель и тушами оленей. Поскольку на ужин в таверне мы не попали, то тут же накрыли небольшую поляну со снедью. Еды с собой таскали столько, что хорошо покушать проблемой не было. Дальше, как положено, потянулось томительное ожидание. Я вызвал своего реликтового вомбата, который, беря уровень за уровнем, разъелся в полбыка, став весить килограммов так 400. Мы с Адельхейд, постелив пару волчьих шкур, присели на них, прислонившись к его тушке. Лучшего мягкого кресла в моей жизни не было. Мягкая шерсть, теплый, спине удобно. Но, естественно, тут же так разморило, что с огромным сожалением реликт отозвал в инвентарь, иначе бы заснули прямо на месте. А тут бой может случиться в любой момент. Хороший был бы пример моим бойцам. Командир дрыхнет в засаде, заливисто выводя рулады носом. Принц мягко приземлился рядом через полчаса.
«Какое-то движение в глубине туннеля, но очень смутное. Как будто кто-то чем-то машет в зоне моей видимости. Какой-нибудь старой тряпкой, скорее всего, типа той, что ты дома таскаешь вместо майки. Странно это», — отрапортовал он.
Адельхейд фыркнула, услышав доклад Пета. «Вот же гад такой! Пытается юморить за мой счет. А между тем разношенные вещи самые удобные в домашнем обиходе. Но не будешь же давать подзатыльник собственному Пету. Тем более, что сказанное им про туннель имело важное значение. Выходило, что это не мы засаду устраиваем, а нас приманивают к туннелю». Скомандовал. «Принц, быстро в воздух, изучая вместо туннеля, что творится вокруг нашего лагеря». Принц шустро взмыл воздух, а я занялся отрядом. «Всем приготовиться. Возможно, враг близко. Пандор, бегом к Перфундару. Предупреди, что тут что-то не так». Прошло буквально пару секунд после моего командирского спича, как все пошло в разнос. Низкий угрожающий рев пронесся по ложбинке с двух сторон. Предупредительный крик принца раздался сверху.
«Враги рядом! Атакуют!»
А спустя пару секунд началась битва. На наш отряд никто не напал, судя по звукам, поскольку в кромешной темноте на них только и приходилось ориентироваться. Атаковали нашу засаду с боков буквы «П», попав на бойцов Перфундара. И опять же, судя по мощным крикам и топоту, от которого сотрясалась земля, атаковали те самые виндиго, которых мы рассчитывали поймать в западню. Только они оказались снаружи туннеля, а не внутри. То ли вышли из него раньше нас, то ли, судя по увиденной принцем в туннеле тряпки, догадавшись о засаде, вышли через другой туннель и очень грамотно внезапно напали. Как-то не вязалось с примитивными животными, на которых нас позвали поохотиться, приманив свежей кровью. «На грифонов! Выпить зелье на ночное зрение!» — скомандовал я. «Взлетаем метров на 50, твари огромные!» «Ну да, судя по описанию, монстр ростом в 4 метра. Если будешь лететь совсем низко, и камнем сможет тебя ссадить с грифона». Чтобы не тратить время на поиски принца, быстро призвал его в инвентарь и тут же снова выпустил. Глянул через его радар на происходящее. Зелье-то мы выпили, но на такой высоте зрение давало куда худшую картину, чем радар Пета. Зрелище вышло безрадостное. Под стаей я понимал 15-20 особей. На нас же напало за 6 десятков виндиго. Причем вооруженных, что меня удивило, поскольку я ожидал увидеть тупых тварей, пользующихся когтями и клыками. Огромные узловатые дубины на вид килограммов по 30 весом порхали в их руках, как перышки. И что плохо, они были повсюду, полностью смешавшись с нашими войсками. Если магия их не берет, а стрелами, мечами и копьями такую тушу еще попробуй остановить, то сейчас бы идеально подошла моя визуализация. Но как швырять сверху камни, если все мечутся, и с высокой вероятностью убьешь валуном не только монстра, но и пару солдат Перфундара? Вызвал пока что по центру лагеря каменного элементаля. Привык уже так его использовать в сложных ситуациях, что действовал почти на автомате. К счастью, ему можно было мысленно поставить задачу по определению «свой-чужой», так что будет сражаться только с монстрами. Несмотря на то, что он только что начался, бой проходил не в нашу пользу. Часть солдат Перфундара вообще не умела сражаться, не используя боевую магию. Та же проблема, что и с кровавыми колдунами. Мысли завертелись в голове, как спасти армию Перфундара от такого грозного противника. Без поддержки моего отряда она, может, и одержит победу, но потери будут очень уж велики. Наконец, мне пришла в голову идея, как действовать. Лихорадочно потащил из сумки заготовленные заранее сети из паутины. «Берите у меня сети, снижайтесь над врагами и накидывайте на них», — скомандовал я. «Удачно зацепите, зовите меня, я скастую на них липучесть». Разобрав сети, отряд приступил к операции. В пылу боя гиганты не замечали, что творится у них над головой, и внезапное появление на себе сети с небом не отождествляли. Скоро выяснилось, что липучесть, в принципе, и не нужна особо. То, что зачатки интеллекта у виндиго были, я уже понял, когда они обошли нашу засаду, организовав на нас свою. К счастью, речь шла именно о зачатках. Обнаружив на себе сковывающую движение сеть, вместо того, чтобы осторожно скинуть ее, они впадали в ярость, пытаясь ее порвать. А поскольку на них были сети, прочность которых превосходила даже могучие мышцы четырехметровых гигантов, они неизбежно в них только сильнее запутывались. И если кожа у них и была способна остановить магию, то удар копья или меча сдержать отнюдь не могла. А еще через минуту мне пришла в голову еще одна идея. Раз уж виндиго оказались туповаты, то может сработать еще одна задумка. Гиганты смело сражались, даже когда из-за использования нами сетей победа никак уже не могла достаться им. Идея отступить им явно не приходила в голову. И я придумал, как все же использовать каменного элементаля, до которого так и не смог пока добраться ни один из противников. Раз они такие тупые, что не догадываются осторожно снять с себя сети, то, может, еще один прием сработает. Каменный элементаль один на поле боя выглядел достойным соперником для такого рода бойцов, как виндиго по своему размеру. Может, сработает принцип вызова на бой? И я велел каменному элементалю взреветь во весь голос. Честно говоря, раньше никогда его голос нигде не использовал. Может, тоже бы помогло в той или иной ситуации, но просто в голову не приходило. То, что прозвучало, было похоже на рев заводской противопожарной сирены, прямо возле которой не повезло оказаться. Наши бойцы в радиусе сотни метров от элементаля просто присели на задницы от неожиданности. Нет, виндиго тоже что-то орали, как и наши бойцы в пылу схватки. И крики были громкими, с такой-то мощной грудной клеткой это неудивительно. Но это было все же не то. Увидев, что элементаль вывел из строя половину армии Перфундара своим ревом, я на секунду замер, испугавшись за бойцов. К счастью, виндиго хоть и не были так шокированы ревом, чтобы последовать примеру бойцов Перфундара, этим не воспользовались. Как я и рассчитывал, мне удалось их заинтересовать.
Виндиго сочли элементаля достойным противником для боя, на что я и рассчитывал. 2,5 десятка виндиго, которые еще не были спутаны сетями, рванули на голос элементаля, как голодные дети, к тетке, что бесплатно пирожки раздает. Ошалевшие от происходящего солдаты Перфундара едва успевали убраться с их дороги. Только несколько, не понявшие, что противник утратил к ним интерес, снова вступили в бой, но были просто отброшены в сторону, отлетев как кегли от удара шара в боулинге. Всем хорош мой элементаль, но такое количество могучих противников оказалось даже для него слишком. Белые тела виндиго буквально погребли под собой его огромную тушу. Дикие твари выли, словно волки, пытаясь разорвать элементаля на составные части. Они даже дубины отбросили в стороны, хотя против моего элементаля это стало бы самым лучшим оружием. Проверять, выживет ли он в этом сражении или нет, я не стал. Моей задачей было не устроить шоу и принимать ставки, сидя с пакетом орешков или чипсами в руках, а максимально быстро обезвредить отвлекшегося от королевских солдат противника. Убедившись, что рядом с местом стычки никого нет, дурных подходить близко среди бойцов Перфундара не оказалось, что положительно характеризовало их интеллект, я принялся визуализировать огромные глыбы на высоте в 100 метров. Элементаля жалко не было, я его смогу снова призвать уже через час. Это не пет, который появится только часов через 16 после гибели. Валунов я не жалел. Противник уж больно был серьезный. Визуализировал один за другим 2 десятка штук, практически исчерпав запас маны. Зато отчетов о гибели противника получил еще больше. Убедившись, что из-под образовавшегося из-за падения такого количества валунов каменного холма никто не выскочил, а на поле боя других виндиго не осталось, скомандовал отряду спускаться. Битва оказалась очень скоротечной, мы даже и грифонов не успели поменять. Но потери у Перфундара будут серьезные, учитывая, с каким противником пришлось биться. Это и неудивительно. Что было хорошо, в отличие от Реала, что в Эгиде достаточно быстро становилось понятно, кто выжил, а кто нет. Успели тебя после ранения отличить эликсирами, ты в порядке. Дебафы, конечно, зло, но они не длительные, это не в Реале схлопотать, чем-то или пулю в ногу. Так что максимум несколько минут после битвы точно знаешь, сколько бойцов потерял, сколько из-за дебафов на полдня или на день вышли из строя, а сколько готовы выполнять свои обязанности. Никаких операций, перевязок, задержек для выяснения степени тяжести ранений. Так что, когда я подошел через несколько минут к Перфундару, тот уже выслушивал отчет своего генерала. Им был назначен один из освобожденных пленников, эльф Эрутил, которого мои рекрутеры тоже приметили, но поздновато, Перфундар уже успел его завербовать.
«Страшный противник, Ваше Величество», — сказал Эрутил. «Мы потеряли 95 солдат, еще 5 десятков тяжело травмированы».
«Как же так вышло с засадой?»
Сокрушенно покачал головой Перфундар, но претензий никаких к генералу не предъявлял. «Да и как предъявить, если я сам был свидетелем, как Его Величество подробнейшим образом расписали генералу, что и как его люди должны делать?» А сам себя виноватить на людях не будешь, особенно если ты аж цельный король. Так что да, короткая битва, но на сегодня армия Перфундара сократилась на 5-ю часть. Хорошо, хоть завтра у раненых закончатся дебафы, и они вернутся в строй. Может, произошедшее снизит градус милитаризованности у Перфундара, и он после того, как я найду ему невесту, больше не станет мучить меня и картографа, требованиями найти ему противника для большого сражения. Хотя это, так сказать, моя попытка найти хоть каплю меда в этой бочке дегтя. Тут как раз и мои каменные валуны развоплотились, и пришла пора собирать трофеи с Виндиго. Осыпали меня ими щедро, ребята оказались уникальными монстрами. Я нашел в трофеях даже легендарный меч. Все остальное было в основном уникального уровня, выпало и 6 кристаллов. Естественно, собрал и кровь монстров. Наверняка будут желающие попробовать среди моих НПС. И Галатиан посматривал так, словно прикидывает, стоит ли рискнуть. Неожиданный сюрприз преподнес генерал Перфундара. Он заявил, что без сетей моих людей потери были бы намного больше, потому что, по справедливости, половина добычи с убитых при их помощи монстров принадлежит моему отряду. Я нисколько не возражал, приятно, когда говорят правду, да и трофеи никогда лишними для нас не будут. Делить собранные трофеи на армейские и наши он предложил путем жребия. Трофеи разделили на две примерно равные по размеру кучи, и он лично кинул монетку. Левая куча оказалась нашей. Со всем этим дележом и изучением трофеев я несколько отвлекся и встрепенулся, услышав только, что Перфундар отдает приказ входить в город. К счастью, успел к королю до того, как все зашло слишком далеко. «Ваше Величество, учитывая эту неожиданную засаду, предлагаю отложить обследование города до завтра. Мало ли, не все Виндиго были нами обезврежены», — предложил я. Король заколебался, и я решил его добить, давя на его нежелание рисковать ценными зданиями. «Если Виндиго остались, сражаться придется среди зданий. Мало ли они пострадают. Это все же легендарный гномий город с уникальной архитектурой. Давайте сделаем так. Я зашлю внутрь моего Пета, и он все разведает при помощи радара. Кроме того, после этого я попрошу художника нарисовать за ночь план города. И завтра с утра у вас будут и данные разведки, и план города, чтобы вы могли сразу начать планировать, где разместить и камергера, и картографа, да и другие структурные подразделения вашего управленческого аппарата». Вряд ли Перфундар раньше слышал такие выражения, как «структурные подразделения» или «управленческий аппарат», но смысл был понятен и звучало по-ученому, что добавляло солидности моим словам, так что он милостиво согласился с моим предложением. А я получил кучу бонусов. Во-первых, уже через 20 минут мы с Адельхейд оказались в теплой постели в Бантосе. Куда уж лучше, чем ночью шариться по заброшенному городу. А во-вторых, я отозвал принца через полтора часа, который мы с Адельхейд провели просто прекрасно, и художник принялся за работу над картиной впечатлений принца о городе. Я объяснил Бальмонте, что ожидаю вид сверху, чтобы не получить пейзаж ночного города. Рано поутру перед визитом к королю я собрал Фандора, Адельхейд и пару ассасинов из новичков, о которых он особенно хорошо отзывался. Мы принялись изучать нарисованный за ночь план. Поскольку никаких Вендиго принц не заметил, нужно было решить важный вопрос. Раз уж мы увидели план города первыми, значит, надо прикинуть, где нам лучше разместиться на новом месте жительства. Сделать выбор оказалось непросто. Тут только таверн было 5 штук, да и дом мне тоже понадобится, как в Бантосе. Следовательно, нам нужно было выбрать и таверну, и рядом с ней возможный дом для моего размещения. И я хотел, чтобы ассасины, исходя из своего богатого специфического опыта, подсказали, какая часть города нам лучше всего подходит с точки зрения безопасности. Все туннели, что вели в город, включая законсервированные, художник тоже на карте отобразил. Так что материал для размышлений был. Пока совещались, отметил, насколько хорошо поработал Бальмонте. В городе было почти 2000 зданий, но все они были на карте отображены. В реале такой вид можно было бы ожидать увидеть на спутниковой карте, если бы, конечно, город находился на поверхности, а не в глубине скалистого массива. Так что сработал художник великолепно. Выбрали 2 разных варианта нашей возможной локации. С этим уже можно было идти и к королю.